Тема, которую я хочу сегодня поднять, на мой взгляд, является весьма актуальной. Причем она актуальна не только сегодня, но она актуальна была еще вчера. Я имею в виду способ очищения от греха. Среди способов очищения греха самый первый, самый естественный способ – это исповедь. Это признавалось в Священном Писании, в Ветхом Завете. Можно почитать в книге Чисел, 5 глава, 7 стих, о том, что необходимо исповедовать свой грех. В Новом Завете мы тоже видим, как Святой Предтеча призывает всех к покаянию и требует исповеди перед тем, как совершить крещение. Потом мы видим, что и первые ученики Христовы, апостолы, тоже принимают исповедь от обращающихся. В книге Деяний, 19 глава, 18 стих, мы уже читали о том, как к ним приходили грешники, обращались к Богу и первое, что делали, исповедовали свои грехи. «Если исповедуем грехи наши, — говорит Святой Богослов, — то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Для этого не нужны ни труд, ни многословие, — говорит Иоанн Златоуст, — ни денежная издержка, ни что-либо подобное. Произнеси слово, откройся в грехе и скажи, я согрешил». Этого, по словам святого Иоанна Златоуста, достаточно для очищения от греха. Есть одно только немаловажное условие. Требуется исповедовать свой грех сразу же, как только он осознан. Потому что если мы не сразу это делаем, то может наступить ожесточение. Захочется оправдаться, не захочется признать свой грех. Ну и будет тогда раскаяние недостаточно для очищения от греха. Пример тому мы видим на первых страницах Библии. Это Каин, убивший своего брата Авеля, обличается Богом, сам не сознает этот грех или не хочет его осознавать. Но Бог помогает ему и говорит, где твой брат Авель? Мы читаем ответ, разве я сторож брату своему? Не знаю. Отстань, так примерно это слышится в голосе. И после этого он оказывается тяжелой болезнью. Но когда он раскаивается, то Господь его не прощает, мы видим. То есть он не смог уже достаточно раскаяться. И другой пример мы видим на царе Давиде, который впал в подобный грех, даже может быть больше, потому что он совершил прелюбодеяние и убил мужа Версавии, с которой прелюбодействовал, и не сознавал тоже этот грех. Бог посылает к нему пророка Нафана, тот обличает его, и мы видим совсем другую реакцию. «Я согрешил», первое, что говорит царь Давид. А в ответ слышит: «Господь принял у тебя согрешение твое, ты сам осудил себя, и он освободил тебя от осуждения». Вот. Так что говорит: «Ты беззаконие твое прежде, чтобы оправдаться». Прежде говори. Сразу же говори. Теперь нужно обсудить нам по форме, какая бывает исповедь. По виду своему. По форме и по виду она бывает очень разнообразна. Все зависит от того, какой и кому исповедуется грех. Какова форма греха, каков грех, такова и исповедь, такова форма исповеди. По установлению церкви мы знаем, что при совершении греха тяжкого, смертного, такое понятие имеется в аскетике, в нравственном богословии, смертный грех. Разница в чем? Смертный грех – это тот грех, при совершении которого сразу же умершается духовная жизнь. Сразу же. Теряется центр, равновесие, и у человека нет никаких духовных сил для того, чтобы дальше что-либо духовное совершить. То есть он духом умирает. И вот по установлению церкви требуется такой грех исповедать перед ее служителями, а именно перед епископом или поставленным от него пресвитером. Но если кто-то под, может быть, влиянием протестантов или под влиянием раскольников, сектантов, приходит к той идее, что можно получить отпущение греха без священника, то таковым мы прочитаем слова святого епископа Феофана Затворника. Он пишет так, что без исповеди и разрешения ты хоть целую жизнь промучься, ничего не получишь. Ибо грех по крещению лишает благодати, и возвращается она в таинстве покаяния, которое есть второе крещение. Почему требуется посторонняя помощь? Это связано с тем, что грех смертный душу умерщвляет так, что он себе помочь уже ничем не может. Ну, как мертвец, он же не может себя поднять, он не может себя воскресить. Требуется посторонняя могущественная сила. И эта сила Богом дается через его служителей. Таинство называется вторым крещением. Вы знакомы с этим термином? Или таинство возрождения, таинство воскресения. Вот. Ну и понятно, что такое таинство, таинство крещения второго, без служителя таинства совершиться не может. Разве что в виде исключения. Бывало, как говорил святый Симеон Новобогослов, что получали некоторое отпущение грехов без разрешения священника. Но это случай исключительный. Мы не можем руководствоваться случаями исключительными. Мы можем руководствоваться только правилом. Впрочем, есть такие грехи, которые не требуют того, о чем мы сейчас говорили. То есть исповеди перед священнослужителем. Это грехи такие, в которые праведник, как говорит Священное Писание, до 7 раз падает. Сразу говорю, 7 раз в терминологии Священного Писания это так же, как у нас 100 раз. То есть это общее выражение, которое обозначает множество. Это так называемые грехи не к смерти, по выражению святого Иоанна Богослова. То есть это те грехи, которые дух не убивает сразу, парализуют некоторые силы духа, некоторые силы, но не все. И поэтому у духа есть еще силы, оставшиеся, с помощью которых он может исправить, или, говоря языком медицинским, исцелить эту болезнь, или своими силами, ну, как, например, у нас бывают разные болячки. Насморк лечится что таблетками, что так, за одну неделю. То есть можно своими силами природными вылечить. Если не хватает своих сил, можно использовать какие-то лекарственные средства, которые помогают этим природным силам, и вылечить. Вот то же самое и в духовной жизни. Несмертные грехи. Если взять, опять же, того же святителя Феофана Затворника и прочитать из тех же писем, из которых я вам только что читал, то мы можем найти вот такие, например, его слова. Есть грехи не к смерти, такие грехи, в которые праведник 7 раз на день падает. Они все, как только созданы бывают, очищаются внутренним покаянием. Которые же из них остаются незамеченными, те отпускаются при общей молитве о грехах каждый вечер. Здесь он указывает на ту практику, которую мы с вами все совершаем, но не до конца ее сознаем, понимаем, оцениваем. В вечерних молитвах даже есть такая специальная последняя молитва, исповедует грехи. И перечисляются грехи. Там перечисляются только образцы грехов. Мы же при перечислении должны перечислять свои конкретно грехи, которые мы согрешили. Или общими словами. Там, делом, словом, помышлением, всеми чувствами своими. В общем-то, мы можем здесь еще прийти к тому же выводу, что эти грехи действительно прощаются без служителя таинств, из слов евангельских или слов апостольских, ну, где говорится, если согрешил брат против тебя, обличи его, если покаяться, прости его. Или, например, святой апостол Яков пишет, признавайтесь друг другу в проступках. Если понимать, что нельзя исповедоваться никому, кроме священнослужителя, тогда непонятно, что значит друг другу признавайтесь. Поэтому здесь возникает невольно мысль, что есть такие грехи, в которых мы можем так же, как и священнослужители, использовать власть, вязать и решить. Мы можем использовать свою власть, вязать и решить. То есть в каком-то смысле она есть у каждого из нас, а не только у служителя таинств. Ну вот, если согрешит против тебя брат, прости ему. Что значит это прости ему? Это значит очисти его грех.
Значит, вы назовите несколько таких грехов, которые прощаете нужно.
Повседневные грехи, которые совершаются несмотря на ваши усилия. То есть это грехи немощи, это когда вы не можете совладать. Не можете не празднословить, как ни стараетесь. Не можете, например, избежать осуждения. Не можете без раздражения, например, обойтись. подали кому-то, почувствовали, что пожалели. Помогли, значит, увидели, что начали чесариться. Вот. Ну и так далее. То есть вы замечаете вот эти погрешности постоянные. Вот эти погрешности вы можете очищать самостоятельно. Если вы согрешаете перед ближним, или ближний согрешает перед вами, то здесь взаимно друг другу можно помочь. Ну вот, в частности, еще раз эти цитаты привожу. Если согрешит против тебя твой брат, выговори ему. Если покается, прости ему. И на этот счет привожу слова блаженного Феофилакта Болгарского. Ибо не то только бывает разрешаемо, что разрешают священники, но и то будет связано или разрешено, что мы, быв обижены, или связываем, или разрешаем. Видите, что он пишет? Мы тоже можем связывать и разрешать, не только священники. Поэтому мы и говорим, Бог простит, когда у нас просто прощение. Это не просто красивые слова. Это действительно очищение от греха, перед которым виноват ближний. Мы в молитве просим, остави нам долги наши, грехи наши, каким мы оставляем должникам, то есть тем, кто против нас. Если возникает вопрос, сколько раз мы можем разрешать, в каких случаях разрешать или связывать, то таких, опять же, помыслов не было дурных. Господь и повелел каждый день молиться, остави нам долги наши, как же мы оставляем. И этим сразу же и показывает, в каких случаях мы должны разрешать. Если хочешь, чтобы тебе грех простился от меня, прощай постоянно. Не до 70 раз, но до 70 раз. То есть постоянно.
То есть говоря, Бог просит, тем самым я имею в виду, я тебе прощаю?
Да, прощаю, то есть разрешаю тебе от греха. Преподобный Адорофий говорит, Бог дал нам власть, если хотим прощать друг другу согрешения между нами случающиеся. Понимаете, друг другу. Это он говорит не о священниках, он говорит монахам это, простым.
Почему мы говорим, я тебя прощаю?
Ну а как?
Это принятая фраза или...
Ну конечно, принятая фраза. Когда священнослужитель совершает таинство, он совершает свидетельство Божие. Он говорит, крещается раб Божий. Он говорит, я крещаю тебя во имя Отца и Сына. Нет, крещается раб Божий. Причащается раб Божий. Ну я же причащаю. Нет, причащается. А вот разрешаю, прощаю и разрешаю, это неправильная формулировка, которая до сих пор у нас, к сожалению, присутствует. Такая формулировка появилась под влиянием латинской церкви. Там все делает священник. Он там крестит от себя лично. Я крещаю тебя там. Вот, я причащаю, я разрешаю. Это влияние латинства, которое еще не изжито у нас окончательно. Но здесь нужно иметь в виду, что кроме этой формулы есть еще перед тем молитва, которая, собственно, и является разрешительной. А вторая, просто ее пока не убрали. Она, ну, является таким дополнением. Дополнением. Поэтому предписывается, если действительно требуется разрешение, то нужно читать две молитвы. Вот когда священник долго читает над вами молитву, значит, он читает полностью. Бывают грехи, которые совершаются перед Богом только, а не перед ближним. Внутренние грехи, грехи, о которых ближние даже не подозревают. Что делать с такими грехами? Такие грехи исповедуются перед Богом. Исповедуются в молитве, мы уже сказали. О таких грехах как раз и пишут святые отцы, что их нужно замечать и каяться в них. Причем советуется, опять же, как я сказал вначале, каяться сразу. Если есть духовный отец, тот, который руководствует духовной жизнью, с которым мы постоянно советуемся обо всем, то можно об этих грехах посоветоваться и с ним. Но это такая старческая исповедь, которая не требует разрешения, а требует совета. А так грехи нужно исповедовать такие сразу. Тому мы найдем тоже предписание у святых отцов и в их жизненных примерах. Ну вот, например, я вам прочитаю такую цитату. Это преподобный Анастасий Синаитский. Вопрос ему, хорошо ли исповедовать наши грехи духовным мужам? Он отвечает, хорошо, весьма полезно. Тут, правда, добавляет, не таким, который неопытный, невежественный. А если я не найду мужа, в котором имею полную уверенность, чтобы исповедоваться, что должен делать? Ответ. Исповедуйся Богу в тайне, осуждая себя и говоря по примеру мытаря, Боже, Боже наш, ты ведаешь, что я грешник и не достоин никакого снисхождения. Спаси меня ради милости твоей. Исповедуя же Богу, вопрос, должен я вспоминать и перечитать каждый грех? Ответ. Какой ответ, как вы думаете?
Не так знают.
Никоим образом. особенно если согрешил телом и блудом. Если ты хочешь вспоминать здесь один грех за другим, то осквернив свою душу. Подобное наставление можно найти у преподобного Ефрема Сирина, у Марка Подвижника. Какие-то мысли Марка Подвижника я вам еще приведу. Вы тоже немало удивитесь, я думаю. Этим объясняется и такая интересная практика, которая была на Востоке. Тоже не знаю, знаете вы или нет, но на Востоке было очень распространено исповедоваться не перед священниками, а перед иконами и перед гробницей. Есть такая святая Пелагия, празднуется 8 октября по старому стилю, которая была блудницей очень долго, и она была красиво видом. И вы, наверное, знаете такой потеряковый случай, когда святитель Нон пришел в один город, собрались еще епископы, они просили у него поучения. И он начал с ними разговаривать, и вдруг видит, проходит вот эта вот знаменитая в том городе блудница, Пелагея. Как блудница, она одета и с одной стороны красивая, и с другой стороны как бы несколько вызывающая. Все отцы, значит, сразу опустили глаза и ждали, пока она пройдет. Один только он, как говорится, уставился на нее, и сколько она шла, столько он за ней наблюдал. Отцам даже неудобно стало. Как бы они даже сказали, как бы, ну, это же неприлично и прочее. А он, глядя на нее, сказал им потом очень такое интересное поучение о том, что, к сожалению, так как за собой следить эта женщина, мы не следим за своей душой. То есть он, глядя на нее, удивился тому, сразу представил, сколько она времени тратит на то, чтобы себя так украсить. Сколько она проводит времени там, в ванной, перед зеркалом, с одеждами возится и все такое. И все для того, чтобы угодить людям. Вот. А мы не тратим столько времени на свою душу. Читали, да, такое? Ну, знаком. Но есть продолжение этой истории. Продолжение таково, что эта блудница через какое-то время, еще он был в городе, зашла в храм, никогда не заходила, а здесь мимоходом зашла в храм зачем-то. И он говорил проповедь о страшном суде, о грехе. И она услышала эту проповедь и покаялась тут же. Пришла к нему просить крещения. Он ее крестит, и она потом уходит тайно в Иерусалим, и там под видом инока уходит в затвор на Елеонской горе, по-моему, и в затворе заканчивает жизнь. И вот гробница в Иерусалиме, Святой Пелагии, осталась. И возле этой гробницы народ, ну как и у нас народ, наверное, имел такую традицию исповедовать свои грехи. Происходило это так. Гробница стояла недалеко от стенки. Грехи исповедовались и 3 раза обходили вокруг гробницы. У кого грех был тяжким, например, того гробница прижимала к этой стене. Ну, по крайней мере, так говорят паломники греческие. Да, и он там застревал, мог час, например, там не вылезти оттуда, 2. Потом, когда он оттуда выбирался, все-таки считалось, что грех его отпущен после этого. Ну, а что интересно, у нас то же самое мы можем наблюдать и в наших святых местах.
Почаево,
конечно. Все знают, что вот пещерку Ио Почаева, туда нужно в пещерку залезть и вылезти. Если у тебя грехи, там, независимо от того, вот, толстый ты или тонкий, застреваешь, говорят. Да. И пока ты не исповедуешь грех, вот там застрявший, вот, оттуда не вылезешь.
Как эффективно.
Из этой пещерки. Не знаю, лично не видел, но слышал, как говорится, на месте. Вы тоже слышали, да? Кто был в Почаеве, тот об этом знает. Между прочим, нечто похожее тоже совершалось у гроба святого великомученика Георгия. Это город Лида. Там тоже находилось колесо и колонна. Ну, это те предметы, возле которых он страдал. Там тоже, если ты исповедуешь свой грех, то можешь пролезть через это колесо. Если нет, то застреваешь.
А колесо?
Между прочим, в житии святого Леонтия Ростовского тоже чудо такое описывается, когда один клирик, священник, тоже был наказан расслаблением от грехов своих. И он получил исцеление, когда вот туда пришел к этой гробнице, или принесли его, и громко, вслух, там даже народ от смущения разошелся, чтобы не слышать, что он говорит, исповедовался перед гробницей, не перед священником, не перед епископом, а перед гробницей святому Леонтию в своих грехах. и получил исцеление, как свидетельство того, что грех очищен. Ну, таких много тоже можно привести примеров. Это все говорит о том, что исповедь перед Богом в церкви имела и имеет место. Бывают даже случаи, когда грех очищается даже смертно. Ну, вот исключительный случай. Хотите, один исключительный случай прочитаю. Это примерно 5-6 век, Потеряковая история. Один епископ получил жалобу на двух женщин. А пожаловали, что эти женщины впадают в смертные грехи. Ну и прежде чем наказать, он помолился, чтобы Господь подтвердил, так ли это, открыл истину. И когда наступило время служения литургии, он велел, обращая внимание, может быть, это читали, но внимания не обращали, велел всем присутствующим в церкви причастить святых тайн, без всякой исповеди. Но тогда и не исповедовались перед причащением, как сейчас. Тогда все причащались, а исповедовались только, когда нужно было. Стали подходить в свое время причастники. У грешных из них лица были темные, мрачные. Вот смотрите. То есть были такие, которые приходили недостойно. Это он видел. У праведных чистые, светлые. Когда причащались, например, то у праведных более просвещались. А кто, видимо, не раскаяние имел на сердце, тот омрачался еще больше. Все это епископ видел, но не отгонял. Интересный факт же. Подошли две женщины, обвиняемые в смертных грехах, с чистыми, ясными очами и в белых одеждах. Когда причастились, лица их просветились еще больше, как солнце. Епископ недоумевал, как ему отнестись к виденному им, и стал просить Бога, чтобы он разрешил это недоумение. Тут явился ему ангел Господень и сказал, спрашивая о каждом подходившем к тебе, скажу, что нужно. Вот он спрашивает об этих двух женщинах, правда ли, что они впадали в смертные грехи. Ангел говорит, правда. Ну как же, возразил епископ, лица их просветились. Ангел отвечал, согрешившие они скоро пришли в чувство, осознали грех, стали плакать, стали воздыхать о содеянных злых, стали раздавать милостыню, исповедались со всей искренностью. Но, опять же, исповедовались здесь, нужно понимать, не перед священнослужителем, потому что епископ тогда бы знал, в чем они исповедовались. Они не исповедовались ему, они исповедовались в душе. И дали обещание впредь не согрешать. И за это прощены Богом. То есть это такой пример исключения из правил, когда Господь прощал за вот такие дела. И, наверное, еще нужно сказать в связи с этим, что даже если бывает необходимость в том, чтобы исповедаться в грехах перед служителем таинств, то иногда недостаточно и одного словесного исповедания. Об этом тоже нужно сказать. Есть такие грехи, в частности, это грехи смертные, для которых недостаточно просто исповедаться, как у нас сейчас принято. Пришел на исповедь, главное сказать, собраться с духом, и тебе грехи прощены. Церковная традиция считает, что не всегда достаточно одного устного исповедания и одного покаяния. Требуется еще совершить ряд дел для того, чтобы очиститься от этого греха. Но действительно, если вдуматься, ведь исповедь – это лишь начало покаяния. Начало. Не случайно приходящие к апостолам исповедовались сначала во грехах. Потом они уже очищались, видимо, другими способами. Преобращение – это нормально. Как окончание осознания греха – это понятно. Вот. Но непонятно, если это будет окончанием вообще покаяния. Это, наоборот, начало покаяния, исповедь. «Скажи сынам Израилевым» – это мы читаем в книге Чисел, 5 глава, 6 стих. Если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа-то, то пусть исповедается во грехе своем, который они сделали. Ничего не смущает? Все привычно понятно, да? Но это не конец. Дальше Господь повелевает. И пусть возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Вот эту часть мы как-то не хотим учитывать. То есть исповедаться, да, но это недостаточно. Еще нужно сделать ряд дел. Это, кстати, требование не только Ветхого Завета, но и Нового Завета. Вспомним хотя бы Закхея мытаря, который раскаялся и полуимение отдал нищим, кого обидел, то есть у кого взял лишнее, он же был мытарь, кого обидел, значит, у кого взял, воздам четверицу, в четверо воздам. Вот действительно покаяние. Мы можем видеть также блудницу, которая купила дорогое мира апостола Иуда, за это ее обличал. Зачем она такое дорогое купила? Надо было нищим раздать. Нет, она купила дорогое мира, помазала Господа, и Господь за это ей грехи простил. То есть мы видим дела конкретно. На этом и основывается практика епитимий в церкви. Епитимий. И не случайно за тот или иной грех есть установленные сроки покаяния. Прелюбодеяние требует по правилам епитимии 15 лет. Будут он 7 лет, вот убийство 6 лет, воровство 2 года и так далее. То есть есть определенные сроки на те или иные грехи. Они менялись, да, они менялись, и те первоначальные правила, может быть, были слишком строгими. И вообще, если так вдуматься, дело-то не в том, сколько каяться, а в том, как каяться. И можно все 10 лет нести епитимию лишь формально, а можно раскаяться так, что этот грех простится за несколько дней. По-моему, к преподобному Пимену подходили с вопросом, сколько каяться в том или ином грехе. Он говорит, нужно каяться 3 года, он говорит, много, да? Там, может, год, он говорит, много. Может быть, там, 40 дней, он говорит, и это много. Если человек, он там дальше говорит, раскаяться в этом грехе, вот, то и в 3 дня верю, Бог очистит его от этого греха. То есть все зависит не от количества времени, проведенного в покаянии, а от силы чувства. Конечно, епитимия сокращается в зависимости от этой силы чувства. Если есть раскаяние, священник, который принимает исповедь, связывает, дает епитимию и смотрит, наблюдает. Если он видит, что человек кается, то он епитимию сокращает. Вот. И таким образом очищается грех. Имейте в виду, что исполнение епитимии является средством очищения греха. Средством очищения. Конечно, не нужно при этом считать, что Господь не принимает слова. Он иногда, он даже намерение целует, как говорится. Человек даже хочет покаяться, и он и это принимает. И тоже такие случаи есть, когда блудница, обращенная преподобным Иоанном Коловым, знаете, из древнего Патерика, тоже наподобие святой Пелагии, сразу грех осознала, вместе с ним пошла в монастырь в пустыне, по дороге умерла. И ему было открыто, что ее намерение, ее раскаяние внутреннего хватило и покрыло все года, которые другие тратят, сидя в монастыре в затворе. Разбойник на кресте тоже, в общем-то, ему хватило. Вот. Но в то же время мы не можем злоупотреблять Божьим человеколюбием не потому, что Господь такой, что прощает, прощает, он скажет, ну сколько можно. Не поэтому. Он будет прощать все время. Это зависит от нас уж. Что мы можем, повторяя грех, прийти в такое уже состояние ожесточения, что не сможем раскаяться. Вот. И поэтому требуется не только словесное покаяние, но еще и покаяние делами. Для этого приведу вам одну цитатку всего лишь. Преподобного Нила Синайского. Если есть тому сила обстоятельств, он говорит, лучше всего совершать исповедь делами, как то постом, бдением, возлежанием на голой земле, ношением в ретище, посыпанием на себя пепла, щедрой радушной милостынью и другими плодами, каких требует строгое покаяние. Но если по маловнимательности или по какому-либо обстоятельству, или по бессилию, или по нерадению окажется у кого великий недостаток сказанных пособий, то и устной исповеди не отвергает Бог, и не отвращается за человеческие грехи, нечести и всякого рода нечистоты. А напротив того, приемлет и словесное покаяние, как желанное ему приношение, подобно Моисею, и вот дальше, внимание, внимание, вместе с дорогим вессоном, с золотом и прочими, принимавшему и волосы козьи, ничего не стоящий дар. То есть, по сравнению с делами покаяния, покаяние исповедью – это козьи волосы. Это не золото, не дорогой висен, который приносят и жертвуют в храм, а это ничего не стоящий дар. У кого ничего совсем нет, тот принес 6 от своего козла и принес в храм. И это принимает Моисей. Это в Ветхом Завете. Вот он этот образ вспоминает и говорит, что Господь, конечно, принимает и нашу исповедь. Но я здесь подчеркиваю, насколько наше вот это одно исповедание по сравнению с исповедью делами. Какое оно имеет значение? То есть можно ли им одним только ограничиваться? Да, Бог человеколюбив, но, видимо, мы слишком нерадивы, если мы хотим, как говорится, одними словами искупить все то, что наделали. Совершали это, может быть, долго и упорно, а потом пришли, как говорится, набрали смелости и через зубы выговорили какие-то свои грехи. И еще есть, если говорить об этом, в связи с исповедью. Еще один способ, который обычно сопутствует исповеди, но является иногда и достаточным способом очищения, это способ плача. Можно очиститься от греха слезами, одними слезами. На это тоже можно привести массу изречений святоотеческой письменности, где видно, что одни слезы сами по себе способны очищать грехи. Вообще вся традиция монашеской жизни основана ни на чем ином, как на этом способе. Монахи жизнь проводили в покаянии, в плаче. То есть они не бегали в город и не искали священника, чтобы исповедоваться. Они исповедовались Богу, плакали в своих грехах. Конечно, этот способ может соединяться с исповедью, но иногда он достаточно один. Святан Кронштадтский, когда чувствовал прегрешение, невольно вырвавшееся, тут же исповедовался. Вы это тоже можете прочитать в дневниках. Исповедовался, опять раздражился, опять позавидовал, там, например, почеславился своей митрой и все такое. Он тут же исповедуется, внутренне плачет, и он говорит, поскорбел, оплакал грех и почувствовал, Бог мне его простил. Блудница, тоже помните, у ног Христовых слезами омочила ноги его. Он говорит, прощай себе грехи. Она не исповедовала ничего, она просто слезами мочила. Она оплакала свой грех. И разбойник плакал перед смертью, есть такое житие. И когда он умер, то ангелы подняли платочек, вот этот, который лежал у него на лице, омоченный слезами. И он перевесил все грехи. Но интересно и не это. Вот есть целое слово у преподобного Иоанна Кассиана. Я приведу только одно предложение из этого слова. Такое предложение. Вечное спасение обещается не одному только раскаянию. Вот то, о чем мы говорили, это все раскаяние. Да? Исповедь, плач. Но еще есть способы, которыми тоже можно очищать грех, но которыми не пользуются. Не зная, что можно им пользоваться. Я сейчас перечислю, какими способами. Прежде всего, читаем в послании, первом послании Петра, апостола, имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Значит, первое средство, которым очищается грех, это любовь к ближнему. И милосердие, как вид любви, как ее явное, очевидное свидетельство. Обращаю внимание на случай с апостолом Петром. Это его слова же. Вот давайте вспомним его жизнь. Святой апостол Петр, мы знаем, отрекся от Христа. Трижды. Кому он исповедовал этот грех? У меня вопрос. Где он его исповедовал? Он апостолам другим исповедовал? Мы не знаем. Господь явился. Он ему исповедовал? Может быть, но мы не читаем этого. А что мы читаем? Мы читаем, что он горько плакал об этом. То есть есть один способ, которым он грех очистил. Да? Святой Златоуст считает, что он этим способом очистил грех. Именно плачет. А еще есть в Евангелии такие слова. Господь к апостолу Петру обращается и говорит, «Симоне Ионе, любишь ли меня?» Спрашивают трижды, и трижды апостол Петр отвечает, даже третий раз уже не выдерживает, ты же знаешь, что я люблю тебя и так далее. Не наводит это на мысль, что он трижды отрекся, и трижды Господь спрашивает, любишь или нет. Если любишь, спаси агнца моя. То есть указание того, каким способом очиститься можно от этого греха. Заботься о ближних. Обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти, покроет множество грехов, своих грехов. То есть это тоже способ очищения от греха. Возможно, Господь указал ему конкретный способ очищения от его греха. Так что любовь и милостыня – это средство. И даже милостыня внешняя, телесная, достаточно бывает для того, чтобы очистить от духовного греха, невещественного. Потому что мы читаем книги Притч в Ветхом Завете, в 16 главе, или книги Тавита, в 12 главе, что милостыня очищает от греха, причем всякого. Милостыня имеется в виду вещественная. Нет греха, Святой Златоуст говорит, которого бы не могла очистить, которого бы не могла истребить милостыня. Хотя у тебя много грехов, но милостыня твоя защитница. Не бойся, твоя милостыня перевешивает все. Перевешивает. Но вот здесь опять нужно иметь в виду, что милостыня именно как выражение любви, а не плата за грех. Потому что эти выражения все-таки более образные. Не так, что я должен заплатить. Сколько я должен заплатить? Вот на Западе все свелось к этому. Сколько нужно заплатить за грех? В виде милостыни. А здесь милостыня как выражение любви. И часто бывает, что две лепты перевешивают все. То есть дело не в том, сколько ты дал, кому ты дал. Можешь даже подать чашу воды. И это перевесит все твои грехи. Чаша воды, она вообще ничего не стоит. И то Господь говорит, что не потеряет награды свои тот, кто дает эту чашу. А на Западе издавались в средние века. Таксы канцелярии Римской Церкви. Там подробно описывается, за какую сумму какой грех прощается. Можно прочитать вот такое. Если двое оговорятся убить одного, получает прощение за 134 лиры 14 сольда. За убийство отца или матери или сестры следует уплатить для прощения 17 лир 14 сольда 6 динарий. Изувечивший клирика получает прощение за 63 лиры 14 сольда. Ну и так далее. Можно даже вперед заплатить, потом убить.
Вот это,
это все выродилось потом в индульгенции. Потому что там отношение к греху как к преступлению, вина, сколько стоит, чтобы вины не было, чтобы на меня никто не гневался, не раздражался, не наказывал. Я здесь скажу еще одну вещь. Можно подать милостыню не только деньгами, но и другими способами. Можно подать помощь в виде там, деятельной помощи, да, или заступиться, там, где-то, если у тебя есть знакомство. Можно, например, просто посочувствовать. Порадоваться, а не позавидовать с радующимися. Тоже милостыня. А можно подать милостыню, даже не участвуя в этом элементарно. Как можно подать милостыню, не участвуя в жизни другого, вообще как бы ничего не делая? Не осуждай, ну просто не осуждай хотя бы. За его грехи. Ты не участвуешь в жизни, вот. Но это милостыня по отношению к ближнему.
Так.
Господь говорил, не осуждайте, не будете осуждены. Мне думается, что так получил прощение евангельский разбойник на кресте.
Угу.
За что он получил? А за то, что сказал, достойно по делам приемлю, и не осудил того, кого все кругом осуждали. Мне кажется, за это неосуждение он получил прощение всех своих грехов. Пример тоже известный есть, потеряковый пример, когда некоторый инок ленностно жил в монастыре, ничего не делал. Когда умирал, то он веселился. А братья подошли и говорят, это чего, веселись, ты... Не родила, здесь прожил, тебе надо плакать перед смертью, скорбеть, каяться и так далее, ну как бы мы сказали. А он веселится, говорит, а я не боюсь умирать. Да, я худо жил, но с тех пор, как я сделался монахом, я никого не осуждал никогда. И вот теперь видел я, что ангелы принесли рукописание моих грехов, и за мое незлобие при мне его разорвали. Поэтому с радостью отхожу ко Господу. Достаточно об этом способе, любовь и милостыня. Вариантов, я думаю, можно еще найти, сами найдете. Еще один способ – это молитва. Не только такая, которая нам повелена молиться, «Стави нам долги наши, кажи мы оставляем». Не только такая. Вообще молитва может быть средством очищения. Вот что мы читаем у святого Иоанна Златоуста. «Не изнемогай в молитве, не ленностно умоляй человеколюбие Божие, а Бог не отвратится от постоянно молящегося, но простит тебе грехи твои». Мало того, тебе прости грехи. Я могу привести свидетельство того, что можно молиться за другого, и Господь простит тому грехи, за кого ты молишься. В Священном Писании мы читаем первое послание Иоанна Богослова. Если кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, все речь идет о несмертных грехах, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, тому, за кого он молится. Можно найти примеры, опять же, в патериках, когда отцы говорили, я помолюсь за тебя, и Бог простит тебе грехи. Есть такой подвижник Ава Аппаос. Он обратился так к одному разбойнику. Там была такая ситуация, что две деревни, в общем, поссорились между собой, так что до братоубийства дошло, а разбойник поддерживал какую-то сторону. И Ава Аппаос хотел это примирить, и разбойнику предложил, если ты согласишься, ну, не участвовать в этом, эту ссору разрешишь, то я помолюсь, и Господь простит тебе грехи. И действительно так потом там получилось, как мы читаем. Кстати, на этом способе, именно на этом способе основывается таинство исповеди и соборования. В исповеди как прощаются грехи? Здесь же с одной стороны мы видим грешника, который кается, исповедует свой грех. А с другой стороны мы видим священнослужителя, который молится о нем. Да, совершает молитву, чтобы грех был прощен. В данном случае применимы слова святого апостола Иакова, что много может молитва праведника. По-славянски продолжение такое – поспешествуемое, по-русски – усиленное. Что он больше справится?
Усиленно.
Много может усиленно молитва праведника. Так, что сделать для того, чтобы ее усилить? Что? Сколько может ему дать побольше денег, чтобы он посильнее помолился? Чтобы она была усиленная. Что нужно мне сделать? Почему она не усиленная бывает? Или он может то сильно, то не сильно молиться? Этот перевод затемняет смысл слов. Вот «поспешествуемая» – это более точный перевод славянский. «Поспешествуемая». То есть требуется, кроме молитвы, еще помощь. Твоя помощь. То есть ты помоги ему. Он молится за тебя, а ты ему помоги. Как? Перестань грешить. Покайся. Исповедуйся. Вот этот механизм исповеди как раз совершается. Приходит грешник, который исповедует свой грех, и стоит, ну, как идея, я так и говорю, стоит праведник, да, который молится за этого грешника. Вот. И его молитва помогает ему очистить грех. Но если грешник пришел и не кается, то праведник ничем не может помочь. Если он молится, а тот ему не помогает, не изменяет свою жизнь, не оставляет грех, ну как вот пьяница пьет, помогите, помолите за него. Хорошо, я помолюсь, но он должен захотеть не пить. Тогда это поможет, моя молитва ему поможет. Если я буду молиться, а он будет дальше пить, и ему дела до этого нет, моя молитва будет пустой, она не поможет никак. Ему никак не поможет. Мне поможет, ему не поможет. Опять же, в Ветхом Завете даже можно найти такие примеры, когда молились, но тот же святой пророк Моисей, он не мог помочь своей сестре, которая не раскаянная была. Это, посмотрите, 12 глава книги Чисел. Когда его молитва не помогла, хотя она и разверзла, помните, Красное море, чудеса какие совершал, а вот не мог сестре помочь. Можем привести примеры другой, пророк Иеремия, например, слышит от Господа: «Не проси за этот народ и не возноси за них молитвы, ибо я не услышу тебя». Почему не услышу? Что, пророк Иеремия плохой? Нет, потому что народ сей не кается. «Доколе будешь печалиться о Сауле, которого я отверг», Господь говорит пророку Самуилу. Потому что Саул не кается, то молитва бесполезна. И поэтому святые отцы так и формулируют: если человек сам не потрудится по силе своей и не присоединит собственного труда к молитвам святых, никакой не получит пользы от того, что святые будут за него молиться. Это преподобный Варсонов Великий.
Почему должна быть еле свободная?
Конечно, конечно. В том-то и дело. Иначе получается, один строит, другой разрушает. Стенки не будет. Один молится, другой не собирается оставлять грех.
В принципе, получается, даже как бы сам Бог, что ли, не знает.
Сам Бог не может помочь. Если бы зависело только с одной стороны, то все бы спаслись. Вообще бы никто никого не спрашивал. Понимаете? Если думать, что только одни молитвы могут что-либо сделать, то тогда все бы спасались, потому что святые молятся о всех. Но спасаются не все. Помогают только тем, которые отзываются на эту молитву. Если было бы возможно, читая еще у преподобного Варсонофия, чтобы тот, о котором молятся святые, спасался, немало не внимая себе, то что препятствовало бы святым спасать таким образом всех грешных людей мира сего? Понимаете, если только от молитвы зависело. Но с другой стороны, мы не должны думать, что и молиться не нужно. Пусть он сам спасается, главное, что он должен раскаяться, покаяться, исповедовать там, и так далее. Каким-то. Ну, от него все зависит. Вроде как молиться не обязательно. Неправда вот. Молитва праведника много может. Даже преподобный Варсонофий пишет, что она имеет больше сил, чем усилия этого грешника. Очень тоже интересный и важный момент. Большую силу по сравнению с покаянием грешника. При раскаянии, вот он так и говорит, он, то есть грешник, приносит малое, молитвы святых многое. Так что, когда совершается таинство исповеди, например, то с одной стороны молится священнослужитель, а с другой стороны приносит покаяние грешник. Большую часть, вот в случае со смертными грехами, большую часть, большую силу имеет молитва священнослужителя, то есть принимающего исповедь. Поэтому от него зависит, прощается грех или не прощается. Меньше, но все же имеет и раскаяние грешника. Вот именно во взаимодействии, если грешник кается и праведник молится, тогда и совершается таинство очищения греха. То же самое это касается и соборования. Там тоже, если болен, призови пресвитера, и они помолятся, а еще согрешил, значит, простится грех. От молитвы соборной совершается очищение того греха, который произвел болезнь. Если ты не можешь терпеть саму болезнь. Хотя терпение болезни – это еще одно средство очищения от греха. И, кстати, средство, наверное, самое лучшее. Потому что если кто не может пользоваться вот этими уже приведенными нами способами очищения греха, ну, не умею молиться, не могу вымолить свой грех, как говорят, так? К каяться тоже вроде как нету сил, там стыдно и все такое. Исповедаться не могу пойти. Потому что были случаи, когда действительно человек не мог исповедать другому, даже священнослужителю, свои грехи. Вот. И в таких случаях тоже иногда исключительное действие благодать Божия. Ну, например, одной женщине грех простился, когда она не могла его исповедать, хотя и тайно, и на исповеди перед одним епископом, вот все равно не смогла открыть. И она взяла прокаженного себе домой, когда вышла из храма, увидела прокаженного, взяла себе домой и за ним стала ухаживать. И потом, видимо, в какой-то один момент она почувствовала какую-то силу, что ли. И она сделала то, что сделала евангельская блудница. Вот она его стала омывать слезами своими, его сами оттирать. И здесь каяться в своем грехе. И глаз был с неба, чтобы за эти слезы, за это дело милосердия, этот грех прощается ее. Вот. И этот же прокаженный очистился, как свидетельство того, что ее раскаяние было принято. Но она испытать грех так и не смогла никому. Она таким способом его получила. Случаев очень много в церкви интересных. Так вот, если нет сил, например, через милосердие искупить свой грех, или через молитву, или еще как-то, Господь еще одно средство применяет, уже Господь применяет к нам, в виде наказания. Знаете историю с царем Навуходоносором? Это Даниила, 4 глава. Навуходоносор согрешил против Бога тем, что поставил идола, ну и стал идолопоклонником, и к этому народ призвал. Ему приснился сон, такой сложный сон. Даниил, пророк, толковал этот сон. В общем, ему было внушение, что если он не покается, то он потеряет царство и даже человеческий облик. Почитайте, интересно. Книга Даниил, 4 глава. И так случилось, что ему Даниил, когда толковал сон, сказал: «Я тебе советую искупить грехи милостыней». Это стих 24 в этой главе. Вот, «Искупи милостыней», он советовал. И после этого, как он посоветовал, протолковал ему сон, рассказал, что с ним будет, прошел целый год. Там написано, 12 месяцев прошло. То есть Господь еще ждал, что он во грехе своем покается. Целый год ждал. И через год случилось вот то, о чем предсказывал пророк Даниил. То есть он лишился ума. Вот. И потом, став безумным, он ушел там, убежал в лес на четвереньках и, в общем, стал вести жизнь такую скотскую. Тоже там какой-то срок прошел, и после этого он очистился от греха и вернулся опять. Это пример того, что Господь его наказал для чего? Для очищения от греха. Раз он не использовал никаких средств, получил такое. То же самое случается в техных формах с нами и с каждым грешником. И довольно часто случается, как утверждают святые отцы. Ну вот читаю, например, святителя Игнатия Брянчанинова, цитату такую. «Часто случается, что тайный или тяжкий грех наш остается неизвестным для человека, остается без наказания, будучи прикрыт Божьим милосердием. В это же время или по истечении некоторого времени принуждены бываем мы несколько пострадать вследствие клеветы, придирчивости, как бы напрасно, невинно». Ну, в таких случаях мы возмущаем, за что? За что это вот со мной случилось? Почему он ко мне придирается, что он меня клевещет? Совесть наша говорит, что мы страдаем за тайный грех наш. Божье милосердие, покрывшее этот грех, дает нам средство увенчаться венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы, например, и вместе очиститься наказанием от тайного греха. Очиститься от тайного греха. Причем виды наказания, нужно сказать, очень разнообразны, настолько же, насколько разнообразны грехи. Поэтому не только клевета, не только придирчивость, но какие-то и лишения, и вот имущественные лишения, всякие скорби, болезни телесные, все что угодно. Взаимосвязь между грехами и наказаниями нам сложно проследить. Мы часто не понимаем, какой грех каким наказанием очищается. Поэтому и советую, стерпите, как вот разбойник достойный по делам. Все, знаю, что за грехи, а за какие точно не понимаю. Но благодарю, что таким образом очищается грех. Ибо соответственность каждого из них, это цитата далее преподобного Марка Подвижника, соответствие каждого из них с виной, время неизбежного их последования, содействие к этому всей твари, знает один Бог. Мы должны только веровать Богу и знать, что все невольно нас постигающее случается с нами или ради любви, или за злобу. И потому должны терпеть онное, не отвергать, чтобы не приложить еще греха ко грехам нашим. Причем это неизбежно. Вот святитель Феофан Затворник здесь когда говорит о грехах несмертных и о непосредственном их прощении, добавляет замечание. Вот, грехи, в которых и 7 раз праведник на день падает, очищаются внутренним покаянием. Так, некоторые остаются незамеченными, опускаются при молитве каждый вечер. Но дальше не дочитал, вот сейчас читаю. Но все же из-за них должно Божьей правде удовлетворять. И милость Божья устрояет это, посылая временные очистительные скорби и лишения. То есть некоторые незамеченные еще грехи очищаются через скорби и лишения. Разработанное описание этого средства очищения мы находим в творениях преподобного Марка Подвижника. Он очень подробно об этом писал. Из чего мы видим, что в сравнении со всеми другими способами очищения, которые мы перечислили, этот способ имеет преимущество. К примеру, в сравнении с исповеданием грехов, обращаю на это тоже ваше внимание, в данном случае не важно, как исповедь совершается, делами, словами, перед священником, друг перед другом. Этот способ лучше, вот способ терпения и наказания лучше даже, чем исповедь в той или иной форме. Так говорит преподобный Марк Подвижник. Лучше чем? Тем, что прежние грехи, будучи воспомянуты по виду подробно, повреждают благонадежного. Понимаете, что он пишет? Ибо если они возникают вновь в душе, сопровождаясь печалью, то есть ты о них скорбишь, то удаляет от надежды, потому что начинаешь унывать, не спасуйся. А если воображаются без печали, то есть просто вспоминаешь, записал на бумажке, знаете, как мы делаем, и на механически, я даже уже не скорблю о них, просто перечисляю, уже вот тут все. Если ты совершаешь так, без печали, то опять влагаешь внутрь прежнюю скверну. Это все цитата. То есть он считает, что способ исповеди перед способом очищения грехов с помощью наказания божественного имеет свои недостатки. Вот они, недостатки. Это, кстати, не только он. Можно об этом почитать очень подробно у преподобного Кассиана Римлянина, 20-е собеседование, если я не ошибаюсь. Очень интересное собеседование, 20-е. Он там пишет, что это все равно, что встать на краю зловонной ямы и туда заглядывать. То есть ты как бы, вспоминая все эти грехи по виду и подробно, ты этим самым еще хуже себе делаешь. Ты себя оскверняешь через это. Вот. Сейчас, подождите. Сейчас вы эту мысль уяснили, но теперь я должен пояснить, что таким способом, о котором говорит преподобный Марк Подвижник, должно пользоваться не новоначальным. Не новоначальным. Потому что здесь идет речь о чистоте, что ты оскверняешь, ты уже чист достаточно. Не нужно тебе вспоминать грехи. И не нужно пользоваться этим способом, которым пользуются новоначальные. А помните, исповедь – это начальное средство. Если мы начинаем духовную жизнь, то нам необходима исповедь поначалу. Очень частая может быть исповедь. Да, мы можем этим пользоваться и должны. Когда мы духовно растем, не нужно скорбеть о том, что ты уже не знаешь, в чем исповедоваться, например. У тебя нет этого покаяния, тебе нужно другим средством пользоваться. Оставь уже это средство, пользуйся им нечасто, пользуйся им реже. Если ты достигаешь чистоты духовной чистоты, то тебе вообще исповедь нельзя пользоваться, по преподобному Марку. Дальше он так заканчивает. Лукавый дух в этом случае специально побуждает к несвоевременному пользованию данному способу очищения. И под предлогом исповедания, как на картине, изображает перед ним прежде бывшие грехи, когда он достиг определенной чистоты, дабы опять загреть страсти по благодати Божией уже забыты и тайно повредить человеку. То есть желание исповедаться у такого, ну, достигшего духовного уже достаточно совершенства, возбуждается лукавым духом для того, чтобы страсти напомнить. Да. Ибо в таком случае и просветлевший уже, и ненавидящий страсти ум по необходимости омрачается, смутившись тем, что наделано. А если он еще покрыт как туманом и со страстен похотем, то всячески укоснит, то есть замедлит в таких помыслах и начнет страстно с ними беседовать, так что такое воспоминание будет не исповеданием, а страстным приложением. Ты думаешь, что ты исповедуешься во грехах, копаешься в них, ковыряешь, на самом деле ты этим самым себе голову туманишь и только оскверняешь. Поэтому достигшим определенной чистоты, такая заповедь дается преподобным Марком. Если хочешь приносить Богу неукоризненное исповедание, то не вспоминай по виду прежних своих поползновений, то есть подробно не исповедуйся. Терпи мужественно последствия их. А это значит терпи скорби. И еще один плюс вот такого способа очищения греха, наказания. А между прочим, отцы говорили, что нашему времени даны скорби. Мы не можем исповедаться и каяться нормально. Поэтому терпите находящие скорби. Так что Это не, и немаловажно знать об этом способе, и понимать его, и терпеть, а не роптать. Терпеть. Ну, не понимаю я за что. Скорбь есть, благодари, значит, грех мой очищается, если я воспринимаю как должно. Еще какой плюс этого способа? Он сопровождается невольно смиренномудрием. А смиренномудрие само по себе уже очищает от греха. Это еще один способ. Можно очищаться от греха смирением. Вы знаете прекрасно этого человека, его имя Мытарь. Он пришел в храм, мы не видим, чтобы он побежал на исповедь, мы не видим, чтобы он каялся, исповедовался где-то там вслух. Он просто говорит: «Боже, милости будем мне грешному». Смирялся, и за это был оправдан. Есть в алфавитном патриархе такой случай, когда епископ согрешил, потом вышел на вон и сказал: «Братья и сестры, я не могу быть вашим епископом, я недостоин». Тяжкий грех. Там не говорится о том, что он публично его исповедовал, но просто отказывается от сана. И его стали не пускать, говорят, что не бросай нас и так далее. Стали уговаривать. И он сказал: «Хорошо, если вы меня не пускаете, то вы должны выполнить одно мое условие. При этом условии я останусь вашим епископом». Но они говорят: «Хорошо, согласны». Он говорит: «Условие таковое. Я сейчас ложусь на порог церкви, и каждый выходящий из церкви должен меня попрать».
Вытереть ноги,
да. Но не раздавив его при этом. Если вам это непонятно. Он таким способом, как бы через унижение, каялся в своем грехе. И каждый прошедший переступал через него, попирал его. И когда последний перешагнул, явился голос неба. За смирение его прощаются ему грехи. Ну, это вот случай к тому, что смирение тоже очищает грех. Знамением, то есть признаком того, что грех очищен, как раз и является видение других святыми. Я грешник, все другие святые, и они только спасутся. Это признак того, что в тебе грехи очищаются, то есть у тебя есть смирение. Будь смиренномудр и разреши узы греховные, это говорит святой Иоанн Златоуст. А помните, про тщеславие мы говорили, что тщеславие как раз зиждется на добрых делах. Вот если мы пользуемся милостыней, молитвой, то здесь тщеславие примешивается. И поэтому выгода этого способа терпения грехов еще от того, что невольно не возникает никакого тщеславия, гордости, а сопровождается смирением. Ну и надо уже заканчивать. Вот мы с вами сколько способов перечислили. Теперь вопрос, самый главный вопрос. А как же мне убедиться, что грех прощен? На исповеди все понятно. Пришел к священнику, тот прочитал сверху какую-то молитву, покрестил, и петрохиль снял, и вроде как все. Я верю, что грех прощен. Все понятно, да? Просто и понятно. Хотя здесь тоже не все просто. Бывает, что если у тебя нет раскаяния, то грех не прощается. Что бы там сверху ни читали. По-моему, святой Иннокентий Херсонский, он прямо говорит: хоть 10 священников пусть читают молитву, если ты не каешься, грех не разрешается. Ну, это и понятно. Но, по крайней мере, здесь хоть есть видимый знак того, что грех очищен, да, с формальной стороны. А как узнать, если я пользуюсь такими способами, как молитва, милостыня, исповедь такая перед Богом? Как узнать, что грех прощен? Нужно, да, это выяснить? Здесь два признака выделяют. Первый – это объективный признак, объективное удостоверение. Мы с вами уже их называли. Например, голос с неба: «За это тебе грех прощен». Так? Бывает такой еще признак, знамение. Например, один диакон согрешил и пришел, подчеркиваю, не к священнику, а к монаху в пустыню. Там у него был духовный отец, наставник. Он пришел и исповедовал ему грех. Грех тяжкий, там был блуд, по-моему, женщины. Вот. Тот дал ему епитимию на год или на несколько лет, да, на несколько лет. Закрыл его в келье, даже никто не знал, что он там сидит. И вот он там каялся в своем грехе и исполнял епитимию. И через год случилась эта египетская пустыня, такое явление, что Нил не разливается. А для Египта это страшная беда, если вода в Ниле не разольется. Потому что это засуха, вот, это голод и все такое. И вот все молились о том, чтобы разлился Нил. И был глаз, что должен выйти диакон и помолиться. Это диакон, грешник, который год назад согрешил. Диакон вышел из затвора, по приказанию, и помолился, и вода разлилась. Это было признаком того, что его епитимия закончилась, то есть грех очищен. Такое, не скажем, случается. Вы хотите сказать? Такое, не скажем, случается. Бывает от иконы какое-то свидетельство, вот, или в виде глаз, помните, от гробницы глаз, там, еще что-то, вот, какие-то признаки такие. Это все объективно и очень редкий, конечно. Мы так скажем, это исключительные случаи, когда так удостоверяет Господь. Самые обыденные и простые выражаются через настроение. То есть второй признак – это соответствующее настроение в совести кающегося. Выражается прежде всего ненавистью ко греху. Или радостью духовной, легкостью совести. Но чтобы все это долго не объяснять, я вам просто механизм сейчас опишу, как грех очищается. И все станет понятно. Механизм очищения греха понимается, когда мы видим, как он появляется. То есть, когда мы рассмотрим механизм возникновения греха. Как возникает грех? Он зарождается вследствие неправильного выбора человеческого сознания, направления человеческого сознания. Что такое грех? Это не попадание в цель. Значит, мое сознание, ум, моя свободная воля выбирает неправильное направление. Вот вследствие этого неправильного выбора совершается грех. Осознание этого направления неправильного полагает начало изменению этого направления. Правильно? Я понял, что не попал, осознал это. Что я делаю? Я поворачиваю свое сознание в другую сторону. И формируется то, что называется покаянием. Потому что покаяние в переводе означает перемена ума, перемена сознания, умоперемена. Вот что такое покаяние. Здесь используется очень активно такое чувство, как сокрушение. Ну, само слово за себя говорит, сокрушение, это значит, что-то нужно ломать, да, сокрушать, рушить. Что сюда входит? Сюда входит, во-первых, досада на себя, на свое злое произволение, промахнулся. Досада есть? Это входит в сокрушение. Стыд перед кем? Перед собой нет, перед другими стыд. Перед другими умными, обозначен так, сущностями. То есть стыд перед людьми, перед ангелами, что я совершил этот грех. Они этого не сделали. Страх, печаль перед Богом, что оскорбил его любящего. И в отношении греха это ненависть. Отвращение от него. Что такое ненависть? Это не любовь, отвращение, правильно? Вот все вместе и составляет покаяние, сокрушение. Смотря куда посмотреть. Если в отношении себя, получается досада, в отношении других стыд, так? В отношении Бога печаль, в отношении греха ненависть. А в отношении греха это все вместе является гибелью, ведь грех паразитирует на человеческой природе. Если эти чувства появляются, он исчезает сам по себе. То есть действие греха явно прекращается, и с другой стороны появляется действие, которое ему противоположно. Вот почему святой Исаак из Сирины пишет: «Когда ощутишь в душе своей, что совершенно от всего сердца возненавидел грехи, когда явно дашь себе направление, противоположное прежнему, то получишь оставление грехов». Обращаю внимание, должно быть именно противоположным. То есть от того, что противно природе, к тому, что согласно с природой. Если цитировать Иоанна Дамаскина, преподобного. То есть говоря по-другому, от греха к Богу направление. А не к новому греху. Потому что бывает покаяние неправильное, как механизм. Покаяние это не есть добродетель само по себе, это тоже механизм. Вот, например, я совершил дело, оно доброе, а потом я раскаялся, что я совершил, и взял отомстил. Ну что, это покаяние, что ли? Ну, в принципе, это покаяние, но оно неправильное. Это получается не покаяние, а ложное раскаяние и возвращение не к тому, что согласно с природой, а к тому, что противоположно. Ну а грех не имеет природы, поэтому ненависть к греху – это лишение его бытия. Греха нет, поэтому очищается грех. Поэтому отцы так упорно, настойчиво, в один голос, я вам прямо скажу, твердят, что возненавидевший грехи уповает, что получил от Бога оставление грехопадения. Могу еще цитату подобную прочитать. Признак прощения грехов состоит в том, чтобы возненавидеть их и больше их не делать, преподобный Варсонов Великий. Василий Великий тоже самое говорит, Иоанн Кассиан тоже говорит. Ну так, в общем, все говорят. Везде прочитаем. Ненависть к греху – это первый признак, что грех прощен. Второй признак – это радость, как следствие уже легкость совести. Поэтому если после исповеди или там после других способов очищения покаявшийся ощущает, наоборот, услаждение ко греху, услаждение, так, тягу к нему, значит, грех еще не прощен, грех остался. Это очевидный признак, цитирую, что грехи еще не прощены, но еще он обвиняется в них. Слова преподобного Арсенуфия Великого. То есть требуется еще их очищать. Но, к сожалению, наше время уже вышло. Ну, надеюсь, что я немножко вас просветил все-таки.